поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Мы уже не раз говорили, что в составе Государственного русского музея сегодня находится несколько дворцов, в том числе мраморный. Почти 20 лет он является частью этого музейного комплекса. Сегодня мы обратимся к одной из страниц истории мраморного дворца, или точнее, к истории его бывших хозяев, семьи великого князя Константина Николаевича. Напомню, сын Николая I был государственным деятелем, активным участником крестьянской и других реформ эпохи Александра II, имел звание адмирала, управлял флотом и морским министерством, 15 лет возглавлял Государственный совет, а еще великий князь был музыкантом, играл на рояле, в узком кругу давал концерты на виолончели и на органе. Да, в мраморном дворце великий князь имел собственный орган. Вот о его истории мы и хотим сейчас рассказать. Однако начать нам предстоит издалека, с истории о другом государственном деятеле и музыканте, князе Владимире Адоевском. Без него орган в мраморном дворце никогда, вероятно, бы и не появился. Владимира Федоровича Адоевского чаще всего вспоминают как писателя пушкинского круга, автора цикла новелл «Русские ночи». Но более 40 лет он провел на государственной службе, дойдя до звания сенатора и гофмейстера двора. Долгое время Владимир Адоевский служил помощником, говоря современным языком, заместителем директора Императорской публичной библиотеки и одновременно заведовал принадлежащим ей в ту пору Румянцевским музеем. Наконец, Адоевский был замечательным музыкантом и композитором. Рассказать о нем нам поможет Юрий Семенов, музыкант, исследователь истории органной музыки Петербурга.
Владимир Федорович Адоевский был первым русским композитором, который начал сочинять для органа, и пьесы, которые он написал в 840-е годы, первые сочинения русских композиторов для органа, причем удивительно то, что он писал сразу интересные развернутые органные композиции. Это не пьесы дилетанта, которые пробуют инструмент и к которому можно относиться с насмешкой, а это пьесы, в общем, европейского уровня. Кроме того, Владимир Федорович известен и своим знаменитым домашним органом Себастьяноном, который был установлен в его казенной квартире в Румянцевском музее на Английской набережной в Петербурге. И в одной из комнат, это была гостиная, был установлен орган, в создании которого князь сам принимал участие.
Дочери Владимира Даля, Ольге Демидовой Даль, довелось видеть этот инструмент уже в 60-е годы в Москве. Она вспоминала.
Орган князя Адоевского занимал пол кабинета и был чуть не до потолка. Внутрь органа входил человек и раздувал мехи. Князь играл часто и охотно. Он любил разыгрывать свои фантазии, переходя от одной вариации долго-долго, без конца.
Вообще история появления органа в доме Адоевского непростая. Еще в новелле «Себастьян Бах» Адоевский рисует гипотетический образ органа, который ему кажется должен быть инструментом гения, который бы суммировал все человеческие знания о природе, об устройстве мира. И вот именно такой орган хотел сделать Адоевский у себя дома. Интересные мысли содержатся и в статье Адоевского, которая так называется «Орган». Она не опубликована. Там присутствуют таинственные фразы о том, что орган – это очищенное эхо внешнего мира. То есть понятно из этих намеков, что Адоевский не хотел иметь простой инструмент, а хотел создать что-то необычное. Вот этот необычный орган и появился в его доме. И по предложению Жуковского он получил имя Себастьянон. Он был украшен бюстом Баха, но одно предложение исходило от Жуковского, другое – от Лангинова. Он, будучи камероничным и извительным, предложил, что если на этом органе будут играть хорошо, тогда это будет, конечно, Себастьянон, но если будет играть плохо и ковырять, тогда орган можно называть Савойской.
Этот инструмент появился у Адоевского в 1848 году. После этого, как рассказывал критик Владимир Стасов, многие музыканты были восхищены инструментом, последовали его примеру и, говорит Стасов, «я тотчас заказал себе такой же инструмент». То есть именно Адоевский дал главный импульс увлечению органом в Петербурге. познакомился с инструментом Владимира Адоевского и великий князь. Мы знаем об этом из краткой записи, сделанной в дневнике Владимира Федоровича в сентябре 1855 года.
«Меня посетил в Румянцевском музее великий князь Константин Николаевич. Он рассматривал мой орган, играл на нем».
После этого великий князь обращается к Георгу Мельцелю, служащему при дирекции императорских театров, который прежде делал орган для Адоевского. Тот изготавливает для Константина Николаевича сам инструмент, а корпус для органа поручают Карлу Юрковичу. Тот предложил три варианта оформления. Украсить стены инструмента зеркалами, или закрыть их фальшивой библиотекой, или, наконец, сделать их из резного дуба в едином стиле с мебелью и дверями зала, в котором будет инструмент стоять.
Сделать орган в зеркалах – это напоминание о сюжете, который в свое время всколыхнул Петербург, появление герцогини Кингстон, у которой на яхте в салоне стоял орган в зеркалах.
Однако великий князь избрал последний вариант – из резного дуба. И в ноябре 1857 года в белом, самом большом зале мраморного дворца появился музыкальный инструмент.
Профессор Ройзман, который написал большой труд «Орган в истории русской музыкальной культуры», был уверен, что именно Адоевский занимался проектом создания органа для мраморного дворца. В бумагах князя действительно есть документ, это диспозиция органа, то есть список регистров, описание будущего инструмента, на котором не стоит никаких помет, что это орган мраморного дворца предназначен для кого-то. То, что Владимир Федорович участвовал в проекте, без сомнения, мог участвовать и советом, но орган в мраморном дворце был в два раза больше домашнего органа князя, был в других акустических условиях и он требовал другого подхода.
Так же, как в инструменте Адоевского, в органе мраморного дворца воздух для игры должен был нагнетать специальный человек – калькант, скрывавшийся внутри корпуса. Слуга Адоевского, выполнявший обязанности кальканта, нередко служил поводом для шуток друзей хозяина дома. Так рассказывали, что на одном из музыкальных вечеров Адоевский сел за свой «Себастьянон», но не смог извлечь из него ни звука. Князь подозвал камердинера и тихо спросил, на месте ли его кальканта. Тот подтвердил, да, на месте. И тогда князю пришлось на глазах у гостей все же заглянуть внутрь инструмента. Всеобщий хохот разразился, когда при свете свечи гости увидели внутри органа спящего слугу Адоевского. Орган великого князя Константина Николаевича стал своего рода явлением в музыкальной жизни Петербурга. Сначала на нем устраивались домашние концерты. Иногда на органе мраморного дворца играл знаменитый Эдуард Направник. Чаще же этот инструмент звучал в ансамбле с роялем. В ту пору это было особенно принято, случалось таким образом, сопровождали представления живых картин. Однако куда важнее, что именно инструмент Константина Николаевича служил для устройства крупных публичных концертов. Для таких случаев великий князь позволял перевозить орган из мраморного дворца в зал дворянского собрания, нынче Большой зал филармонии. Инструмент участвовал в постановке оратории Генделя «Мессия» и в первом в Петербурге представлении «Тедеум Берлиоза». О том концерте композитор Александр Бородин рассказывал на страницах газеты «Санкт-Петербургские ведомости».
Вместо физгармонии на эстраде красовался настоящий большой орган великого князя Константина Николаевича, вследствие чего чередование органа с оркестром выходило очень эффектно.
Орган, созданный под влиянием и, как можно предположить, при участии Адоевского, прослужил в мраморном дворце 12 лет, до 1869 года. Затем его место занял другой инструмент, продолжает рассказ Юрий Семенов.
Новый орган был изготовлен фирмой Зауэр. Это немецкая фирма, и мы можем обратить внимание на то, что Зауэр выполнял непростые заказы в Петербурге. Первый орган он построил для Оренбаума, для церкви, каменная зала в парке. Потом он построил орган для императорской консерватории, орган для императорского большого театра, для шведской церкви, для мраморного дворца. Все органы, как мы видим, это связаны с чем-то, где присутствует незримое имя двора. Этот инструмент уже имеет 18 регистров и находится в мраморном дворце до 933 года.
Сын Сын великого князя Константина Николаевича, Константин Константинович Романов, известный как поэт К.Р., сам играл только на рояле. Однако и при нем орган во дворце не простаивал. В 1913 году К.Р., следуя совету, данному ему когда-то Чайковским, создал драму «Царь иудейский». Композитор Александр Глазунов написал к ней музыку, Михаил Фокин создал хореографию, и в начале 1914 года эта постановка была представлена на сцене Эрмитажного театра. Помимо профессиональных артистов, в представлении участвовали сам Константин Николаевич, его сыновья и офицеры Измайловского полка. Впрочем, представление это официально называли лишь репетицией, ведь Синод запретил постановку драмы на сцене. Но существует свидетельство и еще об одном представлении.
Профессор Петербургской консерватории Жак Самуэль Ганшин, который возглавил органный класс в 1910 году и был профессором консерватории до 1921 года, когда он уезжает в Швейцарию, в одной из своих статей вспоминает о том, что после представления «Царя иудейского» в Эрмитажном театре этот спектакль был повторен в Мраморном дворце. Так как в Мраморном дворце музыкальные силы собрать было трудно, то он выполнил переложение музыкальной части этого спектакля для двух инструментов – фортепиано и органа. То есть именно в такой версии, фортепиано и органа, прозвучало это сочинение в Мраморном дворце.
Орган Константина Николаевича находился в Мраморном дворце и при советской власти, когда там была устроена Государственная академия истории материальной культуры. Но в 1933 году орган передали Эрмитажному театру, где тот стал участвовать в музыкальных постановках.
Орган был установлен на подвижную платформу, которая позволяла инструменту выезжать на авансцену из боковой кулисы. Я когда еще в юные годы пел в Эрмитажном театре, будучи учеником хорового училища при Капеле, хорошо помню, как трудно было стоять на сцене, потому что каблуки пытались провалиться в рельсы, которые были проложены по сцене. Такая была рельсовая клея, по которой орган выезжал, такая дугообразная.
Однако в 1930-е годы великокняжеский орган получил уже иной, соответствующий новому времени вид.
Это было связано с тем, что орган украшали в том числе и двуглавые орлы, слева и справа они венчали корпус инструмента, и, вероятно, по ситуации 1933 года это оставлять было нельзя. Осталась только кафедра, то есть органный пульт и, собственно, трубы на фасаде. Тот очень эффектный корпус, который присутствовал в Мраморном дворце, украшенный портретами великих музыкантов прошлого. Вот этот инструмент перестал существовать, корпус был заменен на новый, сообразно вот новым правилам.
Но и в таком виде орган в Эрмитажном театре существовал недолго. Начавшиеся после убийства Кирова репрессии затянули в свою воронку нескольких сотрудников сектора музыки Эрмитажа. Сектор был закрыт, а инструмент из Эрмитажа вывезли. Куда и как? Об этом существует несколько противоречивых версий, увы, не подкрепленных документами. Следы органа затерялись, и, скорее всего, как думают специалисты, орган перестал существовать. Наша история подошла к концу. Остается напомнить, что рассказать ее нам помог Юрий Семенов, музыкант и исследователь органной музыки. Кстати, в программе вы слышали произведение Адоевского в исполнении Юрия Семенова на органе, который был создан в середине XIX века. Над программой работали автор Дмитрий Бадолян, редактор Анна Всемирнова. Всего доброго!